Я бы хотел, чтобы мы открыли Евангелие от Луки, 16 главу, с 1 стиха. Там есть одна такая из самых противоречивых таких притч про неверного правителя. Давайте посмотрим, что там написано. С 1 по 12 стих, давайте прочитаем. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, имел управитель, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это слышу тебе, дай мне отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла, и сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? И отвечал, 100 мер пшеницы, и сказал, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые, сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы неправедно в богатстве не были верны, то кто поверит, верит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Кто даст вам ваше? Вот такая вот интересная притча. Очень многие как бы толкователи недопонимают, ну, как сказать, не обходят ее стороной из-за ее такой провокационности. По сути, здесь Христос устроил такую провокацию. То есть, чтобы иногда, как сказать, это тоже такой прием проповедников, да, чтобы как острее воспринималось, и чтобы, как это сказать, доходило до людей как-то более свежо, Господь, ну и как многие люди, подходил иногда с какого-то очень необычного ракурса, да. И вот здесь речь про жулика, как это сказать, ворюгу, коррупционера, в общем, нехорошего человека, которого Христос приводит в пример и которого, ну, как бы сказать, вот не пойми, как к этому относиться, да? То есть, естественно, мы понимаем, что это не пример для подражания, да, то есть Христос не ставил целью, чтобы мы с вами стали жуликами. И жулье Библия не поощряет. Оно, наоборот, осуждается, и наоборот, оно, ну, как бы говорится о том, что ни воры, ни другие там, как это сказать, нехорошие люди Царство Божие не наследуют. Вот, поэтому, естественно, мы понимаем, что ну, как, это не пример, то есть этот человек, его поступки, ну, я имею в виду его позиция, не пример для подражания, точнее, его профессия, может быть, так более точно скажем, не пример для подражания, тогда в чем? В чем Господь, что, чему Господь нас хочет научить? Восьмой стих поставь. Он говорит, вот здесь вот он резюмирует немножко вторую часть этого стиха и говорит так, ибо, говорит, сыны века сего догадливые, сынов света в своем роде. Да? То есть он говорит, он на примере этого человека, он показывает, что-то хочет показать, какую-то мысль он хочет донести до верующих людей. Мы понимаем, что сыны века сего – это люди мирские, да? А что сыны света – это люди Божьи. Это ясно для вас, да? Вот. Так он говорит, посмотрите, говорит, иногда люди этого мира, мирские люди, поступают догадливее и мудрее, чем верующие люди. В чем? Давайте с вами немножко поразмышляем. Если профессия его не является примером для подражания, то что-то, а он приведен в пример, то что-то на самом деле там есть такое, что на что стоит обратить наше внимание. И вот здесь как бы вот даже господин этого жулика хвалит его, что тот догадливо поступил. Так что же он такого сделал правильного, за что хвалит его управитель и за что хвалит его Христос? Как вам кажется? Непонятно никому. Он что-то поменял. Он что-то поменял в своей жизни. Он поменял приоритеты в своей жизни. Он поменял приоритеты в своей жизни, и он чего-то понял, что иногда не понимают даже верующие люди. А истина, которую он понял, она очень простая. Этот человек понял и поменял в своей жизни один приоритет на другой. В начале у него приоритет был, как и у всех людей в этом мире. Для него высшая ценность были, блага. Да? Можно назвать их деньгами, можно назвать их благами, можно назвать их прибылью, можно назвать их доходом, можно назвать их выгодой, как угодно, да. То есть для него самое ценное было благо. Именно поэтому, согласно вот этой вот своей доктрине, да, согласно своим вот этим принципам, он и жил до того момента, когда попался, да, то есть пока его не прищемило жизни, да. То есть что это такое? То есть у него был господин, который был к нему добр, и который ему доверял, судя по всему. Аминь? Да. Иначе, если бы он его контролировал, то воровать бы он не смог. Да? Вот. У него был господин, который ему доверял, и у которого у господина к этому человеку были хорошие взаимоотношения. У него были с ним хорошие взаимоотношения. Он ему доверял, он его не сильно контролировал, да? Потому такая ситуация и возникла. Ну, точнее, не то, что она возникла потому, но говорю, потому она и могла и возникнуть. Вот так правильнее сказать. Вот. И в итоге этот человек, но для этого человека эти хорошие взаимоотношения со своим господином были не главное. А главное для него было выгода. Главное для него было благо какие-то, да? Какие-то блага, которые он получал. И этот человек начал согласно своим приоритетам, он так и начал действовать. Да? Он начал обманывать своего господина, он стал ему как-то его подводить. И в итоге, в конце концов, ну, как же, жизнь его прищемила, да? Прищемила так, что он, то есть его уволили, да? Его, как это, ему, ну, как бы выставили выходное пособие и сказали, давай, дела сдавай, то есть дай мне отчет, это значит, сдавай дела и уходи. Вот в жизни этого человека наступило прозрение. Я думаю, что деньги, которые он утащил, были при нем. Или нет? Да, господин не потребовал их обратно. Деньги, которые он утащил, были при нем. Я не знаю, хватило бы ему на жизнь этих денег дальше, не хватило бы ему. Ну, судя по всему, наверное, не хватило, потому что деньги, вообще такая штука, они имеют свойство заканчиваться, сколько бы их ни было. Да, вот сколько ты их не имей, они вот рано или поздно закончатся. Вот, поэтому этот человек попался, что называется, жизнь его, так сказать, прищемила. По поводу чего? Из-за чего все это случилось? Из-за того, что в жизни его были неправильные приоритеты. Да? Я еще раз подчеркну, какие. Для него благо и выгода были ценнее взаимоотношений. Для него благо и выгода было ценнее взаимоотношений. Ему нравилась его управленческая должность, ему нравилась тот достаток, который он с этого имеет, ему нравились вот эти денежные потоки, которые через него шли, ему нравилось все это дело, и он ценил благо для себя выше, чем взаимоотношения со своим хозяином. Выше. Для него это было выше, главнее, важнее. Да? Для него хозяин был, то есть средство для добывания денег, как и все окружающие люди. Поэтому, когда вот его немного так прищемило, что называется, жизнью, да, в его жизни произошел такой, как бы, резкое, наступил такой резкий момент переосмысления. Буквально резкий момент переосмысления. Он сел, подумал, разобрался и Как он там написано? В третьем стихе. Что же мне делать? Вопрос такой задал себе. Что мне делать? И, поразмыслив немного, он приходит к такому выводу, что надо что-то срочно менять в жизни. Ну, не то, что пойти к какому-то другому управляющему наняться или попросить прощения у этого управляющего, нет. Он понимает, что так, как он жил, так, как он смотрел на окружающих людей, то есть те приоритеты, которые в жизни у него были, они неправильны. И он резко их пересматривает. Резко пересматривает и резко меняет. И что начинает делать? Начинает приобретать друзей. Начинает строить взаимоотношения. Противовес выгоде. Противовес выгоде. При этом он использует не свои деньги, да, но иногда это самое, как сказать, но вот это переосмысление, оно выглядит, может быть, по-разному. В данном случае у него было, ну, переосмысление, на самом деле, и он начинает как бы приобретать друзей, он начинает строить хорошие взаимоотношения с людьми. То есть он зовет одного должника, говорит, давай, перепишем расписку, да, и зовет другого должника, давай, говорит, перепишем расписку, зовет третьего должника. Он продолжает, он был жуликом и остался, да, то есть методы его жульнические, как у него были, так жульнические методы у него и остались. То есть, ну, в отношении своего жулья он не поменялся. А вот в отношении приоритетов, да, и он в этом не пример. Естественно, да, в отношении своего жульничества он нам не пример. А вот в отношении того, что он поменял свои приоритеты и на первое место вместе прибыли и выгоды поставил людей, это уже о чем-то говорит. И это на самом деле стоит, ну, на это стоит обратить внимание, и вот этому, в принципе, учил Иисус Христос. О чем это? В данном случае, как мы говорили, он как бы раздавал не свое, но если вы вспомните, был такой Левий, мытарь, да? Вот, и как это сказать, и когда Господь обратился к нему, да, и был у него дома и беседовал с ним, на самом деле этот человек тоже поменял свои приоритеты, если помните. Да? До этого он тоже на самом деле руководствовался, что выгода и прибыль и благо для него самое важное в его жизни. Но потом, когда Христос побеседовал с ним, он сказал о чем, помните? Закхей это сказал. Он сказал о чем? Он говорит, если я половину имения моего, я, говорит, раздам нищим. А если кого-то в чем-то и обидел, воздам вчетверо. То есть для него вдруг, на самом деле, в один момент, ну, как бы вот при, тоже поменялась вот эта вот шкала приоритетов. И он, ну, как сказать, и потому Христос ставит вот это вот изменение, вот это вот такое просветление в уме этого неверного управителя нам в пример. Он говорит о том, что сыны, говорит, века сего иногда бывают догадливые. Верующих людей в своем роде. На что это, ну, еще какие-то примеры, чтобы яснее стало. Меня всегда как-то вот очень, ну, как бы смущало и ну, как бы даже шокировало, удивляло одна такая особенность в людях. Как это сказать? Неважно, сколько ты добра им сделал, неважно, ты мог, ну, просто огромное количество добра им сделать, да? Я говорю о своем опыте, я говорю о опыте людей, окружающих меня, которые я наблюдал. То есть неважно, сколько добра ты сделал человеку, если вдруг в один момент ты где-то там что-то не так делаешь, по его мнению, да, он моментально списывает тебя во враги и прекращает общение с тобой. Вот меня это шокировало всегда и всегда очень сильно удивляло. Почему? Потому что, потому что, ну, это, ну, как, долго я не мог понять, почему такое происходит. То есть, что это заявление такое, да? То есть, ну, нет, как бы сказать, вроде бы как будто, ну, есть и чувство какой-то благодарности должно быть у человека, да? Вроде какой-то, ну, какой-то опыт положительный должен быть у человека. То есть, вроде как будто бы, ну, как бы сказать, вроде как будто долголетний, как это сказать, долголетний даже, может быть, опыт, ну, показывает ему, что ты хорошо к нему относишься, что ты любишь его, что ты заботишься о нем и так далее, и так далее. И тут вдруг в один момент все вот так вот становится с ног на голову. Я ну, как долго не понимал, почему это такое, что это творится вот с людьми такое, как бы вот, как заслонка какая-то падает, да, и все. То есть и человек моментально переходит из, ну, как бы сказать, из твоих друзей в, ну, как в ненавистники. То есть, потому что ненависть — это нежелание видеть, да? То есть он может даже там тебя не проклинает, но просто ты для него становишься как пустое место. Такое вы, наверное, тоже наблюдали в своей жизни не раз, да? К сожалению. И вот что это за феномен? И потом я понял, просто это ну, как бы сказать, это такая особенность, когда люди относятся друг к другу как к вещам. То есть ты не видишь в человеке человека, ты видишь в нем вещь, которую ты пользуешься, которую ты, ну, как бы сказать, ну, которая для тебя полезная, да? И как только она перестает для тебя быть полезной, куда ее? На смалку. Как только она перестает для тебя быть полезной, это вещь, потому что ты не видишь это человек, это не человек для себя, то есть это не душа, это не эмоции, это не как это сказать, это не... как это сказать, это не взаимоотношения, это ничего. То есть для тебя это вещь. Как ботинки. Сносились ботинки? Что, ты их будешь хранить? Нет, на свалку, да? Там, это как шкаф. Вышел из моды шкаф? Или сломался шкаф? На свалку. Это как телевизор, да? Устарел или как это сказать, сломался? На свалку. Это как автомобиль, да? То же самое. Устарел, сломался? На металлолом. То есть, и, как сказать, и сильно мы плачем по вещам? Нет. Нет, они же вещи. Чего по них плакать на самом деле? По вещам мы не плачем. То есть, на самом деле, мы там, ну, как сказать, ну, мы, конечно, с сожалением иногда расстаемся с вещами, да? Ну, мы к ним привыкаем, они нам удобны, но мы понимаем, что если она сломалась, ну зачем ее хранить? То есть, мы выбрасываем ее и все. Поэтому когда у нас с вами, послушайте, когда у нас с вами отношение к людям как к вещам, именно такая модель поведения в жизни нашей присутствует. Согласны вы с этим или нет? Иначе это никак не объяснить. Иначе вот такой вот разрыв, такой резкий разрыв взаимоотношений и резкое пренебрежение человеком никак не объяснить. То есть если ты или я, или еще кто-нибудь еще относится к ближнему своему как к вещи, то есть к вещи, что такое вещь? Вещь — это такая, ну, как вещь полезная, да? Ты можешь эту вещь любить, да, потому что она для тебя полезная. Ты можешь эту вещь беречь, потому что она для тебя полезная. Но если вдруг эта вещь становится для тебя бесполезной, ты без всякой жалости и сожаления отправляешь ее в утиль. То же самое происходит, ну, как, то же самое происходит именно во взаимоотношениях с людьми, если такая вот, ну, как бы такое отношение, такой приоритет присутствует в жизни людей. И неважно, ты там в церкви, не в церкви, верующий ты, неверующий и так далее, и так далее. То есть, естественно, если ты со Христом, Христос тебя, ну, наставляет и не дает такого. Но если что-то там, ну, назовем так, не религиозный человек ты или нерелигиозный, это совершенно не имеет никакого значения, никакой разницы. Если на самом деле Бог не дал нам возможность видеть в людях людей, то есть больше, чем вещи. Потому что Христос учит нас, что мы больше, чем вещи. Да? Христос учит нас видеть, что мы больше, чем средство для извлечения каких-то полезных функций. Да? И именно это, в общем-то, именно против этого выступает Писание, именно против этого выступают апостолы, именно против этого выступает апостол Иаков. выступает апостол Иаков, когда обличает собрание и говорит, послушайте, говорит, вы, ну, как сказать, если, говорит, в ваше собрание заходит человек там в богатой одежде, и вы, ну, как бы, видя его, ну, презентабельность и полезность, сразу садите его на почетное место и говорите, вот здесь вот это самое, так, проходи, вот ты такой почетный, ты такой замечательный гость, вот тебе лучшее место, вот тебе, как это сказать, лучшее внимание и так далее, и так далее. Говорит, если зайдет к вам бедный человек в бедной одежде, да, такой, то вы, просмотрев, да, что выгоды из него никакой, говорит, садитесь, сядь, говорит, где-нибудь на полу в уголочке. Или, как это, можешь постоять где-нибудь и так далее. Он говорит, это таким образом, когда вы так поступаете, вы делаете грех, пересуживая людей и делаясь судьями с худыми мыслями. И многие, ну, другие места в Писании, которые рассказывают и показывают нам, на самом деле, что такое вот, ну, как сказать, потребительское, да, бездумное, ну, бесчувственное отношение к людям, как к товарам, да, как к товару, как к средству, как это сказать, к интерьеру и так далее, оно приводит рано или поздно к бедам в нашей жизни. Если в семье такое отношение, если муж или жена, там, допустим, друг, относятся друг к другу как к вещи, полезны до определенного времени, а потом вдруг эта вещь становится бесполезной. А? Заболел, не дай бог, да? Постарело там, что закономерно. Да, работу потерял или потеряла, или еще что-то такое. То есть там, и в итоге, ну, как сказать, если вещь испортилась, надо от нее избавляться. Да. Поэтому это приводит к бедствиям, да. Во взаимоотношениях наших то же самое с людьми, да. То есть пока человек для тебя полезен, ты с ним вроде как будто дружишь, поддерживаешь отношения и так далее, и так далее. То есть ты любишь его как вещь. И не путайте эту любовь с любовью Божьей. Понимаете? Не путайте эту любовь с любовью Божьей. Не путайте эти теплые чувства к вашей полезной вещи с любовью и хорошим отношением к человеку. Христос дал нам очень замечательный в этом плане тест. Он говорит, насколько в тебе Божьей любви есть? Он говорит, вот найди самого никчемного для тебя, самого бесполезного для тебя в твоем окружении. То есть вообще того, от кого тебе пользы никакой. Есть у вас в окружении такой человек? Наверное, есть. Их достаточно на земле, к счастью, к сожалению, не знаю. Так вот, он говорит, найди вот этого самого бесполезного, самого никчемного для тебя человека и посмотри, насколько у тебя любви к этому человеку. Вот насколько ты любишь этого человека, самого бесполезного для тебя и никчемного, настолько ты любишь и меня, ну и Бога тоже. Понимаете? Это очень простой тест, который Христос нам дает. И опять же, апостолы тоже повторяют этот тест, да? Это все есть в Писании. Это все есть в Писании. Потому что если, ну, как бы сказать, если мы любим полезные вещи, а потому что мы любим полезные вещи, да, мы любим наши квартиры, если они уютные, да, мы любим наши машины, если они комфортные и не ломаются, да, мы любим нашу одежду, если она соответствует нашим запросам, мы любим наших там, не знаю, чего еще там, ну, окружающий нас интерьер, то есть, и вот если люди, это часть этого интерьера, да, если они для тебя комфортные, если они для тебя полезные, если они для тебя там, ну, как бы сказать, прибыльные, да, то ты, смотря на этих людей, вроде тебе кажется, что ты их любишь, но это не любовь к людям. Это любовь к вещам. Потому что как только эта вещь, ну я имею в виду человеческого облика, ломается в твоих глазах, ты ее моментально списываешь. И это не любовь Божья. Это любовь коммерческая. Это любовь мирская. Об этой любви, в принципе, есть в книге Откровения, 18 глава. 18 глава, 13 стих, посмотрите. Может, даже давайте с какого-нибудь 11 стиха, чтобы яснее было, почему здесь. Здесь там рассказывается о том, что Вавилон, то есть это образ мира сего, образ, собирательный образ этого мира, Вавилон разрушен Господом. И написано, купцы земные восплачут и возрыдают они, потому что товаров их никто уже не покупает. И дальше перечисляются эти товары. Товары золотые, серебряные, камни драгоценные, жемчуга, весона, порфиры, шелка, багряницы, всякого благовонного дерева, всякого изделия из слоновой кости, всяких изделий из дорогих дерев, меди, железа, мрамора, корицы, фимиама, мира, ладана, вина, елея, муки, пшеницы, скота, овец, коней, колесниц, тел и душ человеческих. Слышите, где стоят люди? Неважно, на каком месте. Они стоят в списке товара. Они, люди в этом мире, стоят в списке товара. Среди всего вот этого барахла, корицы, железяк полезных, коней, скота, этих самых отделки, строительных материалов и так далее, и так далее. Стоят в этом мире, этот мир так смотрит. Этот мир так смотрит. Он смотрит на человека, как на товар для получения прибыли. И в принципе, ну как бы сказать, в этом мире все плюс-минус купцы, да, потому что мы что-то покупаем, что-то продаем, да. Все плюс-минус в этом мире купцы. И здесь перечисляются полезные вещи, да, все, что здесь перечислено, достаточно интересно и полезно или нет. Я из этого списка ничего бы не сказал, что мне это не нужно. Хоть в маленьких количествах. Ну, фимиам я не знаю, куда применить, но, наверное, тоже вещь полезная. Мир, ладан, парфюмерия. А фимиам тоже, наверное, парфюмерия. И так далее. Так вот, мир так смотрит, и мир так обращается, и мир так торгует. Да? То есть для него души и тела человеческие, жизни человеческие, да? Для мира это просто товар. Вещи, полезные вещи. И когда, как это сказать, вот когда вот, ну, когда это все теряется, да, когда это все разрушается, очень люди расстраиваются. Очень люди расстраиваются. Ой, какой вот ужас, как теперь жить, да? Что теперь делать? Как вот теперь как бы к этому, ну, в смысле, такое богатство пропало, да? Такое вот благополучие, благосостояние, такой комфорт разрушен. И это вот очень такое, как будто бы печаль, и можно ее спутать на самом деле с какой-то серьезной печалью, с какой-то даже, можно сказать, Божьей печалью. Нет, это обыкновенная, ну, такая вот коммерческая печаль, да? Мы потеряли что-то из своего, да? Вот когда вот бывает вот карманы дырявые, да? И туда положил деньги, евро хотя бы 50, да? И то и потерял. И расстраиваешься. Обидно. Начинаешь прикидывать, сколько бы на это деньги купил, переводить это в полезные какие-то приятности. И расстраиваешься. Но Христос, в отличие от мира, учит нас относиться к людям как к людям. Не как к товару, не как к вещам. Потому что, я еще раз говорю, отношение к людям как к вещам естественно для этого мира. И если, то есть вы пришли к Богу с таким отношением, чаще, большинство абсолютное, вы пришли к Богу с таким именно отношением к людям, как к вещам. И если это отношение не поменяется, да, то тогда рано или поздно жареный петух, что называется, клюнет. Потому что Христос говорит, если, ну, дальше он говорит, если, ну, вот, возвращаясь к этому тексту Евангелия от Луки, концовки там, 11-12 стих, Лука 16, 11-12, он говорит, итак, если вы в неправедном богатстве не были верными, кто верит вам, говорит, истинное? И если в чужом не были верны, говорит, кто даст вам ваше? Тут такие какие-то намеки нехорошие в отношении того, что как-то Господь не собирается нам что-то давать, если мы что-то не понимаем. Нет, здесь не про воровство идет речь. Здесь как раз идет речь о взаимоотношениях. То он говорит, если говорит, в том, то имеется в виду, что говорит, если вы для вас, то есть он говорит про неверное богатство, это наше с вами сегодняшнее, как это сказать, сегодняшнее благо, которое мы имеем с вами. Силы, время, деньги, ну, те блага, которыми мы сегодня обладаем, да? То есть он говорит, если, говорит, и Христос называет эти блага, сегодняшние эти блага, он говорит, они у нас временные и не наши, потому что это на самом деле так. Если вы думаете, что то, что вы имеете, это ваше, то вы глубоко заблуждаетесь. Попробуйте утащить это все с собой на небо. Попытка окажется тщетной. Можно с собой это все закопать, похоронить в могиле, да? Но уверяю вас, что если много закопаете, найдутся ушлые люди, которые не пощадят ваших косточек и раскопают все, что вы закопали. Вот. Поэтому, когда здесь говорится о чужом, да, то есть он сравнивает вот это вот, как бы сказать, то, что управитель управлял не своим, он сравнивает то, что и мы с вами сегодня управляем, ну, нашими благами, которые у нас существуют, они тоже, эти блага, не наши. Они даны Богом на время, да? Да, даны Богом тебе. Силы, таланты – это от Бога, да? Возможности, средства – все это от Господа или нет? Мы должны это понимать, что каждый, то, что мы имеем сегодня в жизни каждого, это дар от Господа. Дар на время, чтобы мы мудро этим даром распорядились. Это не твое. Это не твое. Это Божье, данное тебе на время. На время. Пока ты здесь будешь на земле. Ты должен мудро этим распорядиться. Если ты этим мудро не распорядишься, тогда будешь держать ответ перед управителем. Перед хозяином, точнее. А если распорядишься мудро, то получишь похвалу от этого самого хозяина. Вот в пику тому, что как мир относится к людям, Христос учит нас на самом деле относиться к людям не как к вещам, а как к людям. Людям с большой буквы, которые созданы по образу и подобию Божьему. Вот почему у Христа такие странные советы. Когда он говорит, любите ваших врагов, и не просто их любите тайно, на расстоянии, и чем дальше, тем любимее ваши враги будут, да? А там еще есть один такой хороший совет. Он говорит, благотворите ненавидящим вас. Благотворите – это что? Делайте добро какое-то. Делайте добро. Благотворите, говорит, ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Он говорит, если враг твой голоден, то накорми его. Если, говорит, жаждет, то напои его. Не так, что ты, если враг жаждет или враг голоден, ты где-то там в сторонке стоишь, ну и хотя бы не злорадствуешь. Уже неплохо, да? А потому что нормальная греховная реакция, это если ты увидел врага, как это сказать, в несчастном положении, то это позлорадствовать еще. Рассказать, что так ему и надо, что заслужил, и все такое, и все такое, и все такое. Поэтому зачем вот такой вот мазохизм, что называется? Зачем вот это издевательство над собой, над врагами? Потому что от того, что ты ему делаешь, ему дискомфортно. Написано, ты собираешь горячие уголья ему на голову. Да? У него вопросы возникают. Что с ним не так? Или что со мной не так? И так далее. От того, что ты сам что-то делаешь, тебе тоже дискомфортно. Да? Так вроде бы, зачем друг друга мучить? Разошлись бы подальше и не трогали бы, и все такое. Нет, Христос хочет научить чему-то другому этими странными советами. Он дает возможность построить хорошее взаимоотношение. Потому что если мы молимся за врагов, они в наших глазах продолжают оставаться людьми. Зачем нужна молитва? Я, знаете, может быть, ну, для себя понял, я очень четко. Зачем нужна молитва за врагов? Для того, чтобы ты сам не оскотинился. Потому что пока ты молишься за человека, ты видишь в нем человека. Понимаете? Потому что, как сказать, анатомия ненависти, она очень простая. Ее сейчас в этом мире так много, что наблюдать ее просто, ну, как бы сказать, не видеть ее невозможно. Анатомия ненависти очень простая. Сначала разрываются взаимоотношения между людьми. Потом идет обесчеловечивание врага, да? Говорят, он Как можно так поступать? Да он вообще не человек, да он вообще как скотина. Да? Откуда эти обзывательства? Да? Откуда берутся вот эти вот козлы, коровы или коровы помоложе тёлки. Откуда змея подколодная, откуда все это берется? Да? Вот почему именно такие эпитеты? Потому что ты начинаешь расчеловечивать своего врага. Зачем тебе это надо? Затем, чтобы потом его убить. Ну, если не физически, если будет повод, конечно же, да. Если будет разрешение, если будет война, и ты будешь за родину, за какого-нибудь вождя, то, конечно же, тогда естественно, ну, что называется, за милую душу, да. А если не будет войны, то тогда, как это сказать, тогда уже нельзя, тогда уже уголовный кодекс и так далее, и так далее. Поэтому, тогда ты уже убиваешь в своих мыслях, в своих взаимоотношениях, да, для тебя он становится как мертвый. Почему? Потому что трудно человеку убить человека. Трудно человеку убить человека. То есть ты не можешь убивать человека. Это в нашем сознании Господь положил очень мощный предохранитель, который не дает человеку убивать человека, уничтожать человека. Как это сказать, мучить человека, преследовать человека. Мы не можем этого делать, да? Но если животное, то можно. Вот поэтому козлы, вот поэтому там еще какие-нибудь обязательства. Для чего они нужны? Для того, чтобы расчеловечить перед тем, как легче, чтобы легче было убивать. Поэтому в этой анатомии, ненависти, да, все достаточно ясно. Молитва за наших врагов, она не дает нам видеть, как расчеловечить человека. Да? Когда мы молимся за своих врагов, мы продолжаем видеть в них людей. Когда мы молимся за наших врагов, мы видим в них людей. Мы видим в них таких же людей, как мы. Мы видим в них таких же людей, которых любит Бог. Мы видим в них таких же людей, которых Господь простил и хочет их спасения. Мы видим в них таких же людей, как достойных жизни и достойных прощения, как и мы с вами. И это не дает нам самим, как я уже сказал, извините за грубое слово, оскотиниться, да? То есть скатиться на уровень такого вот нелюдя. Поэтому когда Христос учил этому, да, он знал, что делал. Он заботился не просто о врагах наших, он заботился прежде всего о наших душах. Он заботился прежде всего о душах, тех, которые называются его детьми. И вот в этой практике, да, важно, чтобы на самом деле в жизни нашей, вот как в жизни того управителя, произошел вот этот вот качественный такой какой-то перелом, чтобы перескочило что-то со второго места, перескочило на первое, а с первого места опустилось где-то на третье, а то, может быть, и ниже. Да? И вот этот вот, практический подход к жизни, где все меряется благом, в первую очередь. Я еще раз говорю, мы живем с вами в таком очень, нехорошем обществе, потребительском, которое называется. Да? То есть, где все меряется благом. То есть, где высшая ценность – это благо, это прибыль, это где все меряется прибылью, где все меряется благосостоянием. Вот. Потому высшая ценность для этого общества часто бывают деньги. Да? Опять же, деньги что такое? Он говорит, это не просто какой-то звонкий металл. Металл, по сути, это мусор. Или металлолом. Или еще что-то такое. Да? Если за деньгами... Это бумага простая, красивая. Если за деньгами не видеть людей, если за деньгами не видеть человеческого труда, жизни, времени, крови, пота, сил и так далее, жизнь, конечно, проще. Все меряется суммами, и все меряется количеством бумаги, которую ты можешь там иметь. по жизни. Но если за этим не видеть людей, то тогда это, ну, очень печальная жизнь. Потому что, опять же, то есть для нас тогда люди – это вещи, это средства достижения наших благ. Вот, поэтому я говорю, заканчиваю уже, что на самом деле важно, чтобы в нашей жизни вот произошел вот этот вот, перещелкнуло что-то у нас в душе, в мозгах, как у того управителя. Возможно, когда жизнь прижмет, как у него. Чаще всего такое бывает. Потому что, ну, как сказать, потому что иногда, ну, у нас, к сожалению, вот так мы устроены бестолково, да, что вот как паровоз летим вперед. Пока что-то там не встанет у нас на пути, тогда мы начинаем задумываться. К сожалению, вот, ну, человек так устроен, да, очень тяжело это самое, тяжело меняться. Изменения мы просим: Господи, ты нас измени, Господи, ты нас, как бы сказать, исправь, и так далее, и так далее. Мы понимаем, что мы нуждаемся в изменениях, но есть одно но: изменения, они тяжелые. Почему? Потому что любое изменение, положительное, отрицательное изменение, оно приносит дискомфорт в нашу жизнь. Мы как-то худо-бедно устроены, да? И мы как-то вот худо-бедно вот в этом устройстве привыкли, к этому устройству привыкли. И поэтому любое изменение, оно приносит разлад в наш налаженный мирок. Плохое изменение приносит разлад в наш налаженный мирок. Аминь? Да? Зарплату урезали, там, работу потерял, здоровье потерял. Плохое изменение. Оно принесло разлад в наш налаженный мирок. Но я вам скажу, более того, хорошее изменение тоже приносит разлад в наш налаженный мирок. Да? Вот представьте себе, вдруг ты стал щедрым. Был жадным, было все хорошо. На все хватало, на жизнь хватало. А тут Господь раз и сделал тебя щедрым. И что? Хорошо? Для души хорошо, для жизни нет. Почему? Догадываетесь? Жить стало труднее. Ты ж теперь делишься. Хорошо делиться. Для души хорошо, согласен, аминь, да. Для комфорта нет. Денег меньше стало. Ты не можешь себе позволить того, что раньше позволял. Ты не можешь себе позволить те траты на себя, которые раньше у тебя были, и так далее. Да? Или вдруг ты решил служить Господу больше, чем служил. Да? Кто там еще? Где там? В городах Литвы многих церквей нету. И ты решил, что нужно Евангелие им туда понести. И что? Хорошее изменение. Хорошее. Господь награду даст на небесах. Да? Ну, как сказать, счастье в жизни прибавится, но дискомфорт увеличится. Конечно. Потому я говорю, любое изменение в нашу жизнь приносит дискомфорт. И потому говорю, мы как бы не хотим плохих изменений, мы вроде хотим хороших изменений, но согласны ли мы терпеть от наших дискомфорт от наших хороших изменений? Потому что у этого есть цена. Ну, что делать? У всего есть цена. Согласны ли мы? Да? Вот в чем вопрос. Вот почему много званых, а мало избранных. Именно поэтому. Потому что звание, оно вроде как будто бы хорошее к чему-то. Да? Господь призывает. Он говорит: Господь, придите, благословенные, наследуйте Царство Божие, приготовленное вам от создания, и так далее. Да? Придите ко мне все труждающие, обремененные, Христос призывает. То есть звание, оно красивое, да? Но когда люди приходят и слышат, как это сказать, цену, не все готовы с ней согласиться, потому что у всего есть цена. Я еще раз говорю, у хороших изменений, они на самом деле благословенны для нашей души. Наша душа становится, расцветает, да? Она учится любить, она учится радоваться, да? Она учится, ну, как, жить в мире с Богом. Для нашей души сплошная польза. А вот для нашей плоти сплошные проблемы. Почему? Потому что именно поэтому много званых, но мало избранных. Потому что эти званные услышат, подумают и не пойдут. Я не знаю, правда, неправда. Это статистика баптистов. Она вообще, они любят статистику вести, какие-то американские баптисты. И вот мне один пастор рассказал, баптист, он говорит, вообще, говорит, я, говорит, читал, что, говорит, 3% людей из 100 соглашаются, реально меняются у баптистов, да, в церквях. 3% из 100. То есть, если у нас здесь 100 человек, только 3 человека реально поменяются. Вот у них такая страшная статистика. У американцев. Может, у нас лучше? Все готовы на это изменение? Да? Дай Бог, чтобы 100 из 100. 100 из 100. Но вообще, ну, Павел не зря писал, что, ну, как сказать, я бегу не так, чтобы как на неверное, и бьюсь не так, чтобы бить только воздух. Да? Говоря о спорте, он говорит, те спортсмены мучают себя для венца тленного, а я, говорит, усмиряю и порабощаю себя для венца нетленного. Так вот, Христос призывает нас к этим изменениям, да? Христос предлагает нам помощь в этих изменениях. Христос честно рассказывает нам о цене этих изменений, да? И Христос обещает нам награду в небесах, полную и здесь, ну, как бы сказать, частично здесь, маленькую частицу, большую часть на небесах за вот эти вот изменения наши с вами, данные нам сегодня, ну, как предложенные нам сегодня. Но на самом деле важно понимать, что Господи, я не только хочу, но и я готов. Потому что можно хотеть бесконечно. Я тоже много чего хочу, но я не готов ко многому. Ну, я имею в виду, даже вот в жизни. Да? У меня хотелок, планов по жизни, вот выше крыши. Буквально выше крыши. Вот там что-то мечтается, там что-то хочется, тут что-то вот интересное такое вот в сердце есть, там и в разуме и так далее, и так далее. Но готовности, вот, ну как бы сказать, и ты понимаешь, чтобы это получить, надо то, то, то и то. И ты тогда понимаешь, что к этому я не готов. К этому я не готов. То есть ты понимаешь, что туда придется тут вот потерять, тут вот поменять, тут вот напрячься, тут вот, как это сказать, расслабиться. И в итоге, прикинув цену вот этого желания, часто очень говоришь себе, не готов. Это про мирские вещи я говорю сейчас. Тот же принцип в отношении духовных вещей. Да? Я хочу, Господи, хочу быть похожим на Тебя. Господи, я Тебе хочу служить. Господи, я хочу, ну, вот те обещания, которые Ты мне дал. Да? И я верю, что Ты способен мне их дать. У тебя же есть на это силы, время, терпение, помощь, Дух Святой, Слово Твое. То есть все мне в плюс. Да? То есть ты мне помощник. Не устрашусь. Что мне кто сделает? Но вопрос дальше. Тогда, а готов ли ты? Да? И вот эта готовность очень важна для жизни человеческой. Да? Потому что христиане очень любят вспоминать эти самые благословения Авраама. Да, вот они, и они там открывают, особенно те, кто проповедует Евангелие процветания, они там открывают Ветхий Завет и говорят, берут концовку жизни Авраама и говорят, посмотрите, говорит, Авраам был, говорит, весьма богат скотом, этими золотом там, имением и так далее, и так далее. Вот, говорит, посмотрите, говорит, какая вот жизнь у человека, как Бог его благословил. Да, но прежде чем он это стал иметь, этот самый Авраам вышел, отделившись из своего родства, и прежде чем это заимел, он терял, очень много терял. Он потерял поддержку родственников и остался беззащитным. А в том мире это считай, что, ну, что сегодня поехать вот в Америку нелегалом. Это самое. То есть ты сам вообще по себе. Свой, ну, как сказать, ну, если нету клана твоего, то есть общество было клановое, да, если нету твоего клана, рода твоего, да, то ты вообще полностью, ты легкая добыча для любого, да. Вот тебя могут ограбить просто так, ну, потому что, чтобы, ну, просто так, да, кому не лень, да. Тебя, ну, я уже не говорю про тяготы путешествия, да, вот если кто-то смотрел фильм «Авраам», там достаточно реалистично это показано, когда, допустим, там он по пути идет в этот Ханаан, и на перегонах у него мрут овцы, у него мрут слуги, да, и так далее, и так далее. И когда он приходит в эту страну обетованную, оказывается, что там никто его не ждет. Все занято, поделено. И в принципе, ну, как сказать, его там Бог устроил так, что его принимают, не убивают, принимают, но он, написано, обитает на ней, как на чужой. Арендует поля, арендует колодцы и так далее, и так далее. Вот. Господь, конечно же, его благословил впоследствии, естественно, да. И Авраам был весьма. Но до того момента, как он был весьма пострадавшим. Поэтому, как сказать, еще раз возвращаясь к нашим с вами целям, да, хочу. Хочу одного, хочу другого, хочу третьего. И хороших вещей хочу от Господа, да. Хочу любить так, как Господь любит. Хочу прощать так, как Господь прощает. Хочу, что там еще? Также относиться к людям, как Господь относится. Хочу иметь качество чувствования, как у Иисуса Христа. Все это вещи хорошие. Да? Но, а цена? И вот тут возникают проблемы. Потому что если ты хочешь жить, как Христос, ты будешь жить, как Христос. И закончишь жизнь, как Христос. Понимаете? Христос говорит, лисы богаче меня. У них нора есть. И говорит, и птицы богаче меня, потому что у них есть гнезда. А говорит, а мне даже голову преклонить негде. Да, это самое. Поэтому, ну, как я к чему? Что желания наши хорошие. Да? Единственное, что мы должны осознавать, честно осознавать перед Господом, что все имеет, ну, как бы сказать, хорошие изменения, которые мы желаем и которые Господь может нам устроить, они имеют свою цену. И цена – это вот как раз вот тот дискомфорт. Да? Мы сегодня с вами говорили о взаимоотношениях с людьми. Если, как сказать, если относиться к людям как к вещам, жить проще. В ад потом пойдешь. В ад потом пойдешь после смерти своей. Потому что Господь так сказал. Он таких в Царство Божье не берет. Но на земле пожить будет немножко комфортнее. Так вот, соизмеряя свою коротенькую жизнь с вечностью, мы прикидываем, куда мы хотим и куда мы пойдем. Если вдруг мы в ад не хотим, тогда нужно менять отношение к людям. И относиться к ним не как к вещам, а как к возлюбленным Божьим детям, особенно в церкви, друг к другу. И если мы относимся друг к другу как к детям Божьим, да, бережно, с любовью и так далее, то в итоге мы рискуем получить дискомфортную ситуацию, но это полезно для нашей души. Пусть Господь благословит нас, на самом деле, делать выборы правильные и понимать, на самом деле, вот эти вот Божьи истины, которые Он нам оставил, чтобы приоритетом нашим было не благополучие наше, а приоритетом нашим было Божья любовь, которая на самом деле никогда не перестанет. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что, Господь, Слово Твое, оно светильник для нашей ноги, Господь, и указывает нам, куда идти, Господи, как идти, Господи, в этой жизни, как относиться к тому другому, Господи, окружающему нас, Господи. И самое важное, чему ты нас учишь более всего, Господь, это как на самом деле относиться к ближним нашим. Господи, тот, кто нас окружает, у них может быть разная позиция. Они могут быть добры к нам, Господи, и мы будем их любить, Господь. Но нужно на самом деле проверять, какая это любовь. Господь, это Твоя любовь Божия или это на самом деле та же любовь, которая у нас есть к полезным вещам, Господи? Проверяй сердца наши, Господи, в этом отношении. Господи, либо эти люди будут, либо эти ближние будут ненавидеть нас, Господи, но это не извиняет, Господи, нас, Боже, если мы также начнем ненавидеть их, Господь. Благослови, Отец Небесный. Помоги, Господи, чтобы наше отношение к ближним нашим, Господи, оно было таким же, как у Тебя, Господи. Благослови, чтобы вот в наших жизнях, Господь, во всем, Господи, был Твой порядок, Господь, во имя Иисуса Христа. Помоги, чтобы все, кто называются именем Твоим, кто носит имя христианина, Господи, смотрели на окружающих людей, Господь, не как на вещь полезную или бесполезную, и, соответственно, также к ним относились, Господь, а смотрели на самом деле, Господь, с Твоей любовью, так как Ты, Господи, смотришь на Твое творение, Господи. Ты пришел ради нас в этот мир, Господи, Ты дал распять себя за наши грехи, Ты дал, Господи, возможность слышать Твой голос, Господь, среди вот этой вот мирской глупости, когда на самом деле, Господи, Тебя не принимали, когда Тебя отвергали, Господь. Тем не менее, Ты не ушел, Ты был терпелив, Ты оставался, Господь, с людьми до самого последнего своего часа. Благодарим Тебя за эту милость, благодарим Тебя за эту любовь и прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.